слушать здесь.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Джаз хоть и берет начало в прошлом столетии, но по масштабам истории мировой культуры это все-таки музыка молодая, относительно новая. Может быть, поэтому джазмены ищут себе единомышленников в самых разных периодах музыкальной эволюции. И действительно, кто знает, если бы Бах, Моцарт, Лист жили в наше время, возможно, они стали бы джазменами. Но история не терпит сослагательного наклонения. Интереснее наблюдать что-то вроде параллельных действий, которые совершают современные, опять-таки в масштабах одного столетия, композиторы и наиболее значительные новаторы джаза. Пожалуй, интереснее всего обратиться в этой связи к творчеству великого немецкого композитора Карл-Хайнца Штокхаузена. Сам он никогда не пересекал черты, проходящие между джазом и академической музыкой. Однако осознанное и культивируемое им стремление быть чужим среди своих нередко заставляет нас задуматься о наличии общих плоскостей, где горизонты, создаваемые им музыкальной реальности, неожиданно оказывались в системе джазовых координат. Штокхаузен открыл новые выразительные возможности в областях электронной, сериальной и алеаторической музыки. Одна из главных идей композитора, которой не могут не заинтересоваться джазмены, равно как и почитатели рок-музыки, это необходимость воспринимать музыку точечно. Например, заголовок одного из сочинений «Моменты» предполагает, что слушатель наслаждается звучанием каждого отдельно взятого фрагмента, не пытаясь осознать драматургическую взаимосвязь всех эпизодов. Что это, как не воплощение знаменитого лозунга потерянного поколения «Здесь и теперь»? Однако для джазменов такой прорыв сквозь пелену времени так и остался лишь наркотическим видением. Да-да, в джазе с его культом стандартов и гармонических последовательностей редко кому удавалось воплотить эту идею в реальность. Помните, как все презирали Паркера за его непредсказуемые выпадания из гармонической сетки, а Майлз Дэвис уговаривал Мингуса не скакать из тональности в тональность, почем зря, и вообще мягче обращаться с музыкальным материалом. Опять же пресловутая свободная импровизация. Сколько копий было сломано в полемике по поводу прояснения этого темного принципа? Директор вежливого отказа Вячеслав Недиогло подарил мне тут толстенную книгу о творчестве Деррика Бейли. Я честно в нее углубился, и первое, что мне бросилось, так сказать, в глаза, это как раз идеологическая путаница, которая существует вокруг понятий, на которых строится радикальная джазовая практика. У Штокхаузена все гораздо ясней, стройней и масштабней. Его идеологическая платформа – это принцип алеаторики. Исполнитель может располагать фрагменты музыкального материала в произвольных последовательностях, поскольку интерес каждого момента заключен в нем самом и не зависит от положения данного момента внутри целого. Свобода как осознанная необходимость. Когда-то эта марксистская фраза казалась мне преступной дикостью идеологизированного мировоззрения, но в образе алеаторики она обретает вполне легитимные черты, примиряя человека с реальностью. И не обязательно забираться так глубоко. Вся музыка Штокхаузена – это поиск тембра особой осязаемости звука. Когда звуковых составляющих оказывалось недостаточно, он менял антураж, нес музыку туда, где она до него не звучала, превращал исполнителей в мифологических персонажей, а сами инструменты трактовал как таинственные каналы, посредством которых вечность проявляется во времени. Да что говорить, джазменам остается только мечтать о таком взаимопроникновении чувства и разума. Сам Штокхаузен, однако, принимал далеко не все исполнения и интерпретации своих произведений, поэтому многие глубоко камерные и интимные вещи он исполнял только в окружении собственных детей, а также женщин, доказавших ему свою преданность. Кстати, сыновья Карл-Хайнца Штокхаузена, Маркус и Симон, стали джазменами. Они много выступают и записываются, но сравнивать масштаб их деятельности с творческими достижениями отца я бы не осмелился. Как ни крути, на детях гения природа отдыхает. Thank you. Это был дуэт бас-кларнета и фортепиано из камерного цикла «Знаки зодиака». Согласитесь, местами звучит очень по-джазовому. Наряду с подобными камерными, можно сказать, интимными вещами, у Штокхаузена немало проектов такого масштаба, который не оставляет даже надежды на семейный подход к их воплощению. Штокхаузен писал много. Одно из первых его произведений «Электронные студии», изданное в 1954 году, сразу же стало событием, ведь это было первое нотированное произведение в истории электронной музыки. Во многих сочинениях 60-х годов предусматривается перенос электронных устройств, инструментов и приспособлений из студии на концертную сцену. Для того времени это было поистине революционным шагом. Так, в его «Микрофонии» два исполнителя передвигают микрофоны по поверхности большого барабана, в то время как другие четыре исполнителя обрабатывают полученные звуки на синтезаторах. Среди прочих сочинений 60-х годов, относящихся к различным жанрам и стилям, достойно упоминания телемузыка, содержащая цитаты из японского фольклора, а также национальные гимны, соединяющие живую электронику и запись, предварительно смонтированную на магнитофонной ленте. И, наконец, некоторые его проекты, как я уже сказал, грандиозны. И джазменам, даже таким необузданным фантазерам, как Энтони Брэкстон, едва ли удастся его догнать и перегнать. В числе самых значительных опусов Штокхаузена следует особо отметить группы для трех оркестров, каре для четырех оркестров и певцов, и, наконец, микстуру для пяти оркестров, стереофонических модуляторов и громкоговорителей, через которые воспроизводится предварительно смонтированная магнитная запись. Ну, кто больше? И, наконец, величественный цикл из семи опер «Лихт. Свет». В отличие от вагнеровского «Кольца Нибелунгов», с которым его в первую очередь тянет сравнить, он действительно цикличен в том отношении, что у него нет ни начала, ни конца. Это произведение отражает интерес композитора к древним гностическим текстам. В космологиях Востока время есть вечно вращающееся колесо, а не прямая линия, начинающаяся с сотворения мира и кончающаяся страшным судом. Поэтому смерть мира в день Сатурна предшествует его рождению в день Солнца, за которыми следует возрождение лунного дня. Затем, в день Марса, начинается война, в день Меркурия или Одина, что для композитора тождественно, примирение, в день Юпитера или Тора – инкарнация, а в день Венеры или Фреи – искушение. Штокхаузен говорит: «Здесь нигде нет начала, я сочинил четверг первым, однако неделя в свете – это спираль без конца». Музыкальная организация цикла «Лихт» также отражает космологию композитора, напоминает математические образы, в которых часть является копией целого. Полный цикл основан на троичной формуле. Она включает формулу 13 нот Михаила, 12 нот Евы и 11 Люцифера. Каждая формула содержит в себе не только ноты, но и специфическую динамику, ритмы, паузы, интонацию. На своем наивысшем уровне эти формулы определяют структуру оперного цикла в целом, а проникая в конкретные эпизоды, они воспринимаются как лейтмотивы. Сам композитор говорил: «Эта формула – матрица и план микро- и макроформы, но в то же время это и психический гештальт, и вибрационный образ сверхъестественного проявления».
И это они называют джазом.
Джазом, 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 джазом.
Слушать здесь.